такой вопрос, что вот когда я говорила, что вот там демон зацикливает и гоняет человека в своих мыслях по кругу, и он там мыслит, и мыслит, и мыслит, она тогда говорит, а если вот у нас есть мысли от демона, значит, есть мысли от Бога, или мы там их там, как ты говоришь, рассуждаем там, или отсекаем, а свои мысли есть у нас? Вот она вот спрашивает, есть мысли от
Конечно,
Бога,
есть.
есть...
Есть мысли у нас свои, есть мысли от демонов, а есть мысли, так сказать, и от Бога или ангела, там, хранителя. Все это есть у нас. Но только люди обычно не замечают там, если от Бога. То есть мысли от Бога, они, то есть, таким образом построены, что они зовут человека к чему-либо, что идет человеку во спасение его души. Вот. В данный момент времени. Ну, то, что идет. То, что удовлетворяет, допустим, его совесть, вот такое вот может, то есть, быть вот для удовлетворения совести его. То есть, и, ну, соответственно, если человек там борется со страстями, если он правильно проходит, старается правильно проходить свою духовную внутреннюю жизнь, то мысли от Бога там те, которые, ну, проще говоря, которые к месту и ко времени приводятся. Как бы, опять же, все то, что содействует искоренению в нем страстей и воспитанию истинных добродетелей, и когда оно к месту, ко времени приводится. Так как бесы могут приводить мысли, то есть, или какие-то изречения из священного писания, из святых отцов, но бесы приводят их ни к месту, ни ко времени, то есть в данный момент времени или в данную эпоху. Допустим, берется какое-то изречение святого отца, которое было сказано в определенную эпоху, в определенное время, в определенных жизненных обстоятельствах. Но бес берет это изречение святого отца и приводит на ум какому-то человеку, допустим, с той целью, чтобы он сослался на это изречение, но человек не видит, не понимает того, что он приводит это изречение ни к месту, ни ко времени. То есть, проще сказать, что ситуация, в которой он говорит, эпоха, время, обстоятельства жизненные, в которых он говорит, и ситуация та, которая была тогда, в ту эпоху и время, когда жил этот святой отец, и при каких жизненных обстоятельствах он сказал это. То есть они, эти две ситуации, разные. Но человек этого не видит. И не видя этого, берет изречение святого отца и приводит его, получается, ну, как бы ни к месту, ни ко времени. Или же бес ему приводит на ум, это называется благовидные бесовские предлоги. То есть благовидные. То есть они как бы являются, как бы, благой вид имеют. То есть они как бы правильные. То есть это ссылка обычно или на Священное Писание, или на Святого Отца ссылка. То есть какое-то изречение из Священного Писания или Святых Отцов. Ну, то есть кто что почитает. Если кто-то почитает только Священное Писание, значит, тому и Священное Писание. Если кто-то почитает еще Святых Отцов, тому, значит, и Святых Отцов еще может приводить бес на ум. Мысли, которые будут при этом ни к месту, ни ко времени. Поэтому дело не просто в том состоит, чтобы человек перечитал там святых отцов. Дело не в знании святых отцов. Дело не в том, что нужно изучить святых отцов, перечитать их. Человек может изучить святых отцов, перечитать их, и при этом не постигать духа этого, этих изречений. Вот, потому что дело здесь не в этом. Дело в том, чтобы постигать сам дух этих изречений. Потому что, то есть, видеть, дело в том, чтобы человек имел чистое духовное, чистота душевного ока, и он мог бы видеть волю Божию в данный конкретный момент времени, по отношению к чему он хочет ее выразить. Поэтому всегда для того, чтобы брать какое-то то или иное изречение Святого Отца, нужно постигать его дух. Вот. То есть для этого и берется то, что, ну, как бы, берется время, эпоха. То есть должно учитываться эпоха, время, когда говорилось о то или иное изречение Святого Отца. Вот. И обстоятельства, при которых это было сказано. Вот это все должно учитывать. И когда человек это учитывает, и отсюда он может постигать или понимает дух из данного изречения, может его постигать и по дару благодати за чистоту душевного ока. Бог ему может открывать дух сам по себе этого изречения. Поэтому он видит волю Божию в данный конкретный момент времени, по отношению к чему он хочет сказать, то есть в тот момент времени, в который он сам живет. То есть эпоха, время, там, обстоятельства, при которых он находится, и при которых он хочет, так сказать, как бы, ну, выразить волю Божию, ссылаясь на изречение Святого Отца, к примеру. И вот он, желая выразить волю Божию, ссылаясь на изречение святого отца, он как бы видит, что воля Божия в данный момент времени, при этих вот обстоятельствах, при которых он хочет это сказать, она такова вот. И поэтому он, смотря на изречение святых отцов, он видит отсюда и постигает дух сам изречения святых отцов, видя, что это, допустим, то или иное изречение святого отца, оно не подходит к данному моменту времени. То есть оно не идет, допустим, по той причине, что у него оно сказано, у него как бы другой иной дух. Почему? Почему? Потому что оно сказано в иных жизненных обстоятельствах, в иной эпоху времена, иные жизненные обстоятельства. Но люди, которые не видят волю Божию, не имеют чистоты душевного ока, они, соответственно, когда смотрят изречение святых отцов или Священное Писание, то они как бы не постигают дух этих изречений. И поэтому они, не понимая, не постигая дух этих изречений, берут их и применяют ни к месту, ни ко времени, ни к тем жизненным обстоятельствам, при которых оно было сказано. То есть, проще можно сказать так, что те жизненные обстоятельства, в которых он находится, эпоха, время, по отношению к тем обстоятельствам, которым он хочет высказаться, вот, и та эпоха, время и жизненные обстоятельства, при которых говорил это Святой Отец, они различествуют. Но он этого не видит. Не видит по причине своей духовной слепоты. И поэтому берет, применяет изречение Святого Отца, которое получается не к тем жизненным обстоятельствам. И вот он и получается, что не к месту, не ко времени. Вот то же самое делают и бесы. Они берут изречение Святого Отца того или иного и приводят на ум человеку, когда человек хочет, там, допустим, по отношению к каким-то жизненным обстоятельствам в свое время, вот, выразить волю Божию, что она, мол, вот так-то, она такова-то. Вот. Но так как он ее, допустим, не видит, к примеру, то есть он не видит ее волю Божию, что она такова вот в данный момент времени, то он, соответственно, и как бы у него отсутствует видение воли Божией по той причине, что у него омрачено духовное око, душевное, омрачено страстью, самомнением, к примеру. Вот. И он, смотря через призму этого самомнения, не видит волю Божию в данное время, эпоху, в данных обстоятельствах времени. И в результате этого он по-иному, по-другому видит это все. И отсюда получается, что он смотрит на это или как бы видит это не в согласии с волей Бога, а по своему самомнению. То есть к нему примешано к его видению самомнение. И оно, бес видит это и приводит ему какое-то изречение Святого Отца, которое удовлетворяет ему его самомнению, что оно как бы он не может различить того, что это изречение ни к месту, ни ко времени. Так как у него иные, разные эпоха, времена, разные обстоятельства жизненные. И бес понимает это, видя, что это, ну, не к тем жизненным обстоятельствам приводится. Бес это понимает. Поэтому он и приводит эти изречения. То есть это и называется благовидный бесовский предлог. То есть он имеет благой вид. Он как бы правильный, верный. Вот. То есть, поэтому можно привести изречение из Священного Писания или святых отцов, но ни к месту, ни ко времени. Или же тебе на ум придет это изречение какое-то, которое там ты читал когда-то, где-то видел, допустим, услышал где-то. Он без тебе приведет это на ум, но оно будет иметь благовидный вид. То есть, как бы, типа, ну, мол, по святым отцам или по Священному Писанию, по Евангелию, к примеру, там, по апостолам. Но так как оно ни к месту, ни ко времени, ни к тем жизненным обстоятельствам, то поэтому и получается, что оно не волю Божию выражает в данных обстоятельствах, к которым приводит их человек, к которым ему приводят бесы, на ум приводя эти мысли, эти изречения. Оно не волю Божию на самом деле выражает. И не воле Божией следует, призывает последовать, а на самом деле призывает последовать самомнению. И в итоге получается, что человек последует своему самомнению, и выражая это изречение Святого Отца, на самом деле выражает волю не Божию, а волю бесовскую, потому что это бесы ему привели на ум этот благовидный предлог, которым является изречение Святого Отца или Священное Писание. Но оно приведено не к тем жизненным обстоятельствам, поэтому то есть, ни к месту, ни ко времени. Но человек этого не видит по своей духовной слепоте. И не видя этого, поэтому и думает, что он по Священному Писанию, по Евангелию, он типа там или по святым отцам. Поэтому могут есть там как бы протестанты, которые читают там Библию, там, Священное Писание, опираются все время только по Библии, по Священному Писанию, то есть они кричат, что мы только по Библии. И вот так вот, вот то же самое, будучи заражены самомнением, могут приводить те или иные изречения из Писания, но не к месту, не ко времени, не постигая эпохи, времена, жизни, обстоятельства, духа самого по себе всего этого, то есть того, не постигая, проще говоря, волю Божию в данный конкретный момент времени по причине омрачения душевного ока. И это душевное око омрачено самомнением. То есть человек через посредство этого ищет дух самоутверждения. У него нету духа сокрушенного и смиренного перед Богом. У него нету в жизни стремления к последованию воли Бога. Поэтому ему бесы это и подкидывают, подбрасывают изречение, допустим, из Священного Писания, к примеру. И он берет это и кричит, что я, мол, по Писанию. А другие ему кричат, что мы тоже по Писанию. Вот. А те, которые читают святых отцов, вот, то те используют святых отцов и тоже кричат, мы по святым отцам. Бес им подкидывает изречения те или иные святых отцов. Вот. Они не видят того, что, то есть это называется благовидные бесовские предлоги, но они не понимают этого, не видят, что это бесы им подкинули на самом деле, что это не, то есть не к тем жизненным обстоятельствам эти изречения относятся по духу, по своему, по сути. И начинают их применять, будь то, как пытаясь таким образом как бы типа претендовать на то, что они, мол, волю Божию выражают, что она такова-то вот в данных обстоятельствах. Но на самом деле они выражают не волю Божию, а волю бесовскую. Потому что это бесы им подкинули благовидные предлоги. А они не умеют этого различать. То есть они не различают дух сам по себе, с который стоит за всеми этими благовидными бесовскими предлогами. Вот. То есть, проще говоря, изречения сами по себе приводятся, они как бы есть, но дух за ними не тот. Вот. То есть, иными словами, то есть это как бы, ну, проще говоря, по причине духовной слепоты, которая происходит от одержимости самомнения и духа самоуверенности. То есть человек не избавился от своего самомнения, духа самоуверенности в своей личной жизни. Не избавился от этого. То есть он, получается, как бы одержим еще этим самомнением и духом самоуверенности. И по этой причине, и по причине этой одержимости он не видит. То есть у него как бы око душевное, оно омрачено этим самомнением и духом самоуверенности. И по этой причине он не видит воли Божией. И выражает, получается, не волю Божию, а свое видение, которое происходит из этого самомнения. И, соответственно, бес, видя то, что он склонен к этому, подсовывает ему те или иные изречения из святых отцов, которые совершенно не к таким жизненным обстоятельствам относятся. Но он этого не понимает, не видит, и поэтому берет эти изречения и приводит совсем не к тем жизненным обстоятельствам, и получается отсюда вот это, что он приводит их не к месту, не ко времени. Вот это называется не к месту, не ко времени. Вот и выходит, что надо бы человеку, так сказать, как бы, ну, выразить там или постичь волю Божию, или выразить ее. Но если он не борется со своим самомнением и духом самоуверенности в своей личной жизни, то око душевное его омрачено этими страстями. И по этой причине, так сказать, он может священное писание, знание священного писания, знание святых отцов использовать как средство для своей же погибели или погибели других. То есть он будет использовать эти цитаты, изречения из Писания или святых отцов не к месту, не ко времени. И будет не волю Божию выражать, а волю свою, по самомнению исходящую, и волю бесовскую, проще говоря. Так вот. Поэтому и получается, что недостаточно просто знания, допустим, Священного Писания, недостаточно знания святых отцов. И как протестанты кричат, что мы по Библии, надо только по Библии, надо только по Писанию. И поэтому ссылают все время на Священное Писание. Точно так же так называемые православные могут кричать, что надо по святым отцам, мы только по святым отцам. Вот. И тоже ссылаются все время на святых отцов, но при этом дух может быть один как у тех протестантов, так и у этих православных. Потому что они не избавились от своего самомнения и духа самоуверенности. И поэтому одни протестанты используют Священное Писание, цитаты изречения Священного Писания как средство которые являются как благовидные такие предлоги бесовские, на самом деле для того, чтобы для оправдания своего самомнения и воли бесовской продвижения. Так и так называемые православные могут использовать точно так же святых отцов, изречения и цитаты из них, вот, как средство, при помощи которого они на самом деле не волю Божию выражают, а бесовскую волю проводят, а этими цитатами, изречениями, как благовидными бесовскими предлогами прикрываются это. Но не видят этого всего по причине омрачения своего ума. Это омрачение происходит от одержимости самомнения и духа самоуверенности. То есть они в жизни своей ищут дух самоутверждения в глубине души своей. Отсюда и духовная эта слепота. И поэтому получается, что на самом деле они волю Божию те и другие не выражают. Поэтому, воля Божия, так сказать, как бы ее выражение, оно зависит или постижение, там, разумение, видение. Оно зависит от... Не, поэтому и говорю, что оно зависит не от знания Священного Писания или святых отцов творений, а оно зависит от душевного видения. Насколько у кого душевное око свободно от самомнения и духа самоуверенности, насколько он избавляется от него, от этих страстей в своей личной жизни, настолько его душевное око просветляется, становится чище. И, соответственно, начинает видеть яснее, четче, лучше. Может выражать волю Божию. Тогда такой человек, он выражает волю Божию в данных каких-то обстоятельствах, случаях, когда это необходимо. Но выразить он может ее или ссылаясь на Священное Писание или святых отцов, или может просто своими словами передать и сказать, вот и все. Суть дела от этого не меняется. Что своими словами скажешь? Что сошлешься на Писание или святых отцов? Главное, что это воля Божия, вот и все. В данных обстоятельствах, в данный момент времени. Вот что главное. И он ее, получается, выразил. А другой может при этом ссылаться, бросаться цитатами, изречениями святых отцов, там догматически или там, или богословие там каким-то, там, или исторически приводя примеры. Вот. Но он не будет выражать воли Божией, потому что у него омраченное душевное око вот этим его самомнением, духом самоуверенности. И по причине этого омраченного душевного ока он не видит волю Божию, какова она в данный конкретный момент времени, в тех обстоятельствах, по отношению к которым он пытается как бы постичь волю Божию, выразить ее. И получается, что на самом деле в реальности он выражает не волю Божию, а волю свою, которая исходит из его самомнения. И волю бесовскую. И прикрывает это все изречениями и цитатами из Священного Писания или святых отцов, которые в данном случае являются благовидными бесовскими предлогами. Поэтому, видите, то есть знание, иное дело и знание от ума, а иное дело и знание от духа. Вот знание от духа, которое рождается от правильной внутренней духовной жизни, проходимой. И когда человек в основании своей духовной жизни такой, полагает дух, чувство сокрушенное, смиренное перед Богом, воспитывает смирение, которое именно перед Богом. Потому что в наше время очень сильно расплодилось лжесмирение, человекоугодническое, которое или бесовское смирение, как его называют святые отцы, что и бесы имеют, говорит святой, свое смирение, которое они пытаются представить и искушать им подвижников там, и святых искушали таким образом. И даже Христа искушали, ссылаясь на Священное Писание. То что говорить про людей? Тем более их будут искушать и искушают. Поэтому знание Священного Писания или знание творений святых отцов не гарантирует знание воли Божией в тех или иных жизненных обстоятельствах в тот или иной конкретный момент времени. Не гарантирует. И волю Божию выражает не тот, кто знает Священное Писание или святых отцов, а не этот, а тот, кто как бы в данный момент времени его душевное око более как бы чище, лучше видит. Или тот, кто, допустим, может говорить, к примеру, хотя он еще не совсем может, даже до конца, к примеру, даже может быть верующим, но он прислушался к голосу своей совести и сказал по соответствию с голосом совести. Вот. И тогда, получается, он выразил волю Божию. А тот, который, типа, может верующим считаться, но начитанный по Писанию, по святым отцам, но он, у него голос совести может в омраченном состоянии находиться. по той причине, что он его привык гасить в своей повседневной личной жизни, не борясь со своим самомнением и духом самоуверенности. И в результате этого око душевное его получается омраченное, и он не видит воли Божией. И отсюда не выражает ее, а выражает волю, которая самомнение его исходит, и волю бесовскую. Ну и, соответственно, благовидными бесовскими предлогами прикрывает ее, эту волю, то есть цитатами, изречениями Священного Писания или святых отцов. Это и есть благовидные бесовские предлоги. Вот так люди могут ловиться вот на все на это и думать, что они последуют воле Божией. Вот так вот Антихрист придет, его примут за Христа. Вот так антихристова религия воспринимается людьми как типа как христианская. Вот так духовная прелесть и самообольщение может рядиться в одежды истины, в одежды там типа правильной духовной жизни. Это как бы, можно так сказать, что это зависит не от знания, а от видения душевного. То есть человек должен научиться в своей повседневной личной жизни, ежедневной, научиться видеть проявление его самомнения и духа самоуверенности, как он проявляется в его повседневной личной жизни, в искушениях с рядом живущими с ним людьми. Он проявляется. Просто он не видит этого, не понимает, не постигает. Когда он научится это видеть и бороться с этим будет, и искоренять этот дух, эти чувства, то тогда отсюда и будет воспитываться сокрушенное, смиренное или смиренно-мудрее. Смиренное мудрование, смиренное понятие. Вот. Соответственно, если он не видит, то надо повергать свою немощь пред Богом и просить у Бога помощи, что «Господи, вразуми меня, просвети тьму мою, тьму очей моих душевных, чтобы я научился видеть проявление вот этого самомнения и духа самоуверенности, чтобы мне с ним бороться». И если Бог будет открывать, и человек будет видеть, то надо с этим вступать в борьбу, в брань. То есть он борется за добродетель. То есть это борется за добродетель смиренно-мудрее, борется за чистоту чувства веры. Это рождается, как любая добродетель рождается, от рассудительности. Бог помогает в этом тем, которые искренне стремятся, чего бы это им ни стоило, и могут, чего бы, если это им ни стоило, переступать через свое самомнение, через свою гордость. Кто так идет, невзирая ни на что, попирая самого себя в своей личной жизни, тому Бог открывает. Вот так вот.
Я хотела сказать, ну вот посмотрите, если борешься с этой страстью, это самомнение, но мнительность, ну вот как бы она ослепляет. Ты вот думаешь, что вот поступил правильно, а потом начинается вот это, или уже поступаешь, и ты думаешь, нет, это все-таки правильно, я должен так сделать. А потом начинаются помыслы эти, батюшка. И, ну, вы говорили, когда страстный помысл, тогда он, значит, не от Бога. Но пока, когда вот идет искушение, ты пока не понимаешь, это страшный помысл, это не страшный помысл, страстный помысл. И как-то ты отдаешься то одному помыслу, то другому, и не можешь как бы найти себе вот это, ну, вот эту золотую середину, невозможно найти, батюшка. И я повергаю немощь перед Богом. И я вижу, что я бесновата и дурновата, и вот это все у меня не получается, батюшка.
Ну, потому что оно не получается. Это и говорит о том, что когда у тебя не получается, то есть когда человек со смирением подходит к Богу и повергает немощь пред Богом, говорит: «Господи, вразуми». Но Бог ему, допустим, попускает, чтобы он упал, чтобы таким образом смирить его дух. Если из нас по этому поводу лезет уныние, то это и свидетельствует тому, что мы подходим к этому с гордостью и хотим сами преодолеть. Именно поэтому попускаются падения, и не получается там или там, где-то мы, так сказать, ошибаемся. Это не страшно, что ошиблись. Главное, чтобы мы, так сказать, научились вставать в этой ошибке, то есть раскаяться перед Богом, сокрушиться, встать и снова продолжать, прося у Бога помощи, исправляя свою ошибку. Поэтому Грех не в том, что человек там ошибся, допустим, а грех в том, если он приходит к неправильному душевному чувству. Надо все равно выйти из этого состояния в правильное душевное чувство. То есть смириться в душе своей, что да, действительно, вот грешник окаянный, самомнением зараженный, прости меня, Господи, помоги мне, избавь меня, я сам немощен. То есть, иными словами, снова вставать, понуждать себя, повергая немощь свою пред Богом, но не отдаваться духу уныния. А если мы отдаемся духу уныния, то это и свидетельство того, что мы на гордости хотим преодолеть это искушение, пройти. Такова воля Божия, чтобы мы, так сказать, падали, чтобы мы таким образом научились смиряться в душе своей. Что да, действительно, там грешник, но при этом смириться с тем, что я грешник, вижу себя грешником, падающим, но не смиряться с самими страстями, а бороться с ними. Вот так вот.
А если вот иногда бывает, просишь Бога там, вот, чтобы вразумил, вот как сейчас поступить, и как бы вот ты понимаешь, что вроде бы как ничего такого на ум не приходит, но начинаешь как бы копаться, что ли. И я вот несколько раз так себя ловила на этой, на мысли, что надо поступить так, от чего больно. А чего вот эта вот боль, неудовлетворение самости, вот, наверное, так и надо вот поступать. И вот поступая правильно ли, вот как я разумею, бывает, ну не всегда, но бывают такие события, там, допустим, начни с себя, да, что ты хочешь от другого, ну вот ты начни с себя, если тебе больно, вот оторвать от этого, значит, наверное, так оно и по Божьей воле получается, этот поступок, или как?
Ну да, если ты наступаешь на свою самость, то это да. Но единственное, только если ты не идешь против совести своей. То есть после этого должно быть не то, что когда человек идет против совести, что ему больно, вот, то он не найдет покоя, будет страдать. А если он идет против самости, он пострадает, потом у него успокоится и придет, и внутренний мир придет душевный. Совесть удовлетворит. Совесть его не будет обличать за это потом. Вот так вот. Понятно здесь?
Ну а что непонятно, если с совестью не в конфликте, то мир придет после вот этой борьбы.
Ну да.
Покой на душе.
Если вы идете против страсти, самости и переступаете через нее, у вас от этого скорбь. То есть скорбь, которая от действия неудовлетворяемой страсти. Потому что разрывается таким образом привязанность, сочувствие к ней. Поэтому ощущается скорбь. И если вы смиряетесь с этой скорбью, несете ее благодаря Богу, примиряясь по настрою духа с нею, то тогда, когда вы ее пройдете, эту скорбь, придет дальше. Внутренний мир придет душевный. И совесть вас не будет в этом обличать, будет как бы примирение с совестью. И она принесет вам мир, покой душевный. Но потом страсти опять вас понесли, и вы опять потеряли того. Но так нужно все равно всякий раз делать. И тогда отсюда вот, то есть, чаще начнет приходить этот внутренний душевный мир. Вот так вот.
Да, приходит он. Это я от того вопроса ухожу, просто приходит. Ну вот у меня вчера просто, я просто помню, что я ехала и думаю, вот сейчас был бы момент, я бы позвонила отцу и сказала, вот ужасная боль от несения креста, потому что я там ответила, не съязвила, я перемолчала. И в этот момент я сумела не просто перемолчать, а я сумела, как вы учили, так мне и надо, слава тебе, Господи, за все. Начинай славить, вот именно это мне и надо. Слава тебе за все, туда-сюда. И вот это идешь, впечатление, что у тебя уже не то, что от кошки скребут, нет, просто что уже разрыв, там внутри души чего-то рвется на куски, на мелкие. Такое. И потом действительно такой покой приходит. И потом уже опять вот тут это ужасный покой, который потом может тебя отвлечь на чего-нибудь, на какую-то чепуху, или опять повести на мнительность. Поэтому момент, этот покой, когда ты побыла немножко в покое, хорошо бы опять, как вы говорите, Господи, прости меня грешным достоин, начинать опять вот искать этот дух. Тогда уже как бы держишь себя в русле.
Ну да, то есть
Вот
после
это
того, когда скорбь прошел, это от
покой.
действия неудовлетворяемой страсти, придет внутренний мир покой. А потом, так сказать, какие-то страсти, там чего-то, они начнут тебя тащить в разные стороны куда-то от этого внутреннего мира и покоя. Если на это поведешься, то лишишься. А чтобы не вестись на это, вот, лови это, улавливай вовремя. И, соответственно, сокрушая, смиряя свои чувства, вот и все. А если дело какое-то, обстоятельство, то смотри, как в соответствии с волей Божией в них поступить. Вот и все.
Отец Серафим, а если не тихо, а пустота, какая-то пустота?
Это же не от этого делания пустота. Это от этого делания пустоты не будет, если оно правильно проходится. Это значит, проходится пустота, может быть, только от страсти. Вот. И бывает, что оставляет Бог еще потомиться в борьбе. Значит, или от страсти, или от того, что Бог оставил потомиться в брани борьбе. Если человек ищет удовлетворение страсти, то природа страсти такова, что она после будет приносить, принеся удовлетворение, после этого будет наступать пустота. Такова природа страстей. Они никогда не принесут внутреннего мира, покоя. Они всегда в конечном итоге будет оставаться пустота. Ну, то есть на какой-то момент времени удовлетворение, услаждение, а потом дальше опять пустота. Вот. Но для этого необходима борьба с этой страстью, чтобы уйти от этой пустоты. То есть противостоять страсти, не идти у нее на поводу, сопротивляться, противоположные чувства возгревать. И скорбь, которая от этого будет, от того, что страсть не удовлетворяется, будет скорбь. То есть смиряться с ней, нести ее, благодаря Богу, прося у него помощи. И идти через эту скорбь до той поры, пока ее не пройдешь, то есть нести ее. Слава Богу за все, благодарю Тебя, Господи, за эту скорбь, достойное за грехи мы принимаю. Все правильно, все верно. Вот и хорошо, что скорбь. Потому что это же разрывается сочувствие, привязанность к страсти во мне. Отсюда и свобода от страсти. А это мне как раз-то и нужно, чтобы освободиться от власти этих страстей надо мною. Потому что бесы над нами имеют власть через страсти. Буду освобождаться от них, бесы будут терять надо мной власть. Поэтому вот и хорошо, что скорбь, страдания. Вот и слава Богу. Благодарю Тебя, Господи, дай мне силы, укрепи меня. Вот. Слава Богу за все. То есть, проще говоря, чем я вам говорил иногда, что встречайте эту скорбь, даже можно с радостью, вот и хорошо. Как хорошо, что скорбь. Вот. Это же здорово, потому что через это же сочувствие, привязанность к страсти разрывается. А я же этого и хочу, разорвать привязанность к страсти. Вот, чтобы вместо любви к ней появилась ненависть к ней, наоборот. То есть разорвать с ней всякую, так сказать, любую привязанность к этой страсти. Родственные, как говорится, отношения с ней разорвать. Вот и хорошо, что скорбь. Вот так настраиваться. Смиряйся по настрою духа с этой скорбью. Проходить через нее, смиряясь по настрою духа с нею, идти до конца. Не убегать от скорби, чего бы это ни стоило. Идти до конца, прося у Бога помощи. И когда пройдешь, потом придет внутренний мир и покой. Тогда поблагодари Бога, что благодарю Тебя, Господи. Это по Твоей милости. Слава Тебе. А себя укори, что я же правее чувством сокрушения. Я же грешница окаянная, недостойная еще. Вменяю это себе, самооценно даю этому. Прости меня, грешную, там, недостойную. Господи, надеюсь только на Твою милость. Это и есть чувство сокрушенное, смиренное, растворенное чувство упования, надежды на милость Божию, которому и подается от Бога дар спасения, спасительная благодать. А пустота, которая бывает, что мы, так сказать, как бы Бог опять попускает нам потомиться за нашу, опять же, гордость, которая живет тайной, которую мы не видим в себе, то в этой пустоте, томлении душевном, то есть это скорбь, пустота, надо ее пройти. Опять же, смиряясь с этой скорбью, потому что эта пустота приносит нам скорбь, поэтому оно как бы тяжело для души. Но если мы начнем смиряться с этой скорбью, проходить через нее точно так же, вот как я сейчас сказал, то потом будет становиться легче, будет приходить мир и покой.
Такое чувство, как будто ты от Бога уходишь, отдаляешься.
Ну, я и говорю, что здесь в таком случае, то есть от этой, во время этой пустоты, будет скорбь. Начать благодарить за эту скорбь. Если только она приходит от действия, когда я иду против совести в чем-то, тогда это грех. Нужно исправить этот поступок, действие. Вот. Если же оно само по себе просто находит, то это в душе тайная, так сказать, невидимая для нас гордыня, самостно-гордостный дух. Надо в эти моменты времени смиряться в душе своей со скорбью, с этой. Ведь, в принципе, нам на душе тяжело от того, что скорбь. Если мы с ней, ну, то есть нет удовлетворения душевному сладострастию, к примеру. Вот, самосногордостному духу нет удовлетворения этому. Отсюда и скорбь, пустота, скорбь. Если человек начнет смиряться с этим, с этой скорбью, то у него будет разрываться в душе сочувствие и привязанность к этому душевному сладострастию, к самосногордостному духу. Если он будет идти путем смирения со скорбью, не убегая от скорби, а проходить будет через нее, примиряясь по настрою духа с нею, то тогда отсюда, если он пройдет при помощи Божией, прося у Бога в этом помощи, будет проходить так, то потом придет внутренний мир покоя.
Отец, а когда вот так вот, проходя, вот неся крест, вот через вот эту боль, да, несение креста, когда не удовлетворил страсть, там, не ответил в ответку, еще что-то, то, как вы говорите, что когда с опытом, там, когда ты каждый раз вот так отражаешь, противостоишь, то оно как бы быстрее отходит, и быстрее мир приходит на душу. Но у меня ощущение бывает, что Господь просто видит, там, например, что я немощная, да, что я много не могу или долго не могу, то мне кажется, что Он по милости освобождает раньше, ну, просто видя, что я не смогу много. И как бы помогает мне все равно этот путь пройти. Это бывает такое, да? Нет?
Бывает. Это как помощь Божия. Но дело в том, что Бог бывает помогает человеку, чтобы его воодушевить на борьбу. Но потом он все равно надо будет наверстывать. Потому что спасение не бывает так, что Бог просто должен прийти помочь и все. Все равно нужно в спасении в этом, может быть, бывает только тогда, как правильный законный путь человек должен пройти. Он должен воспитать в себе сокрушенный, смиренный дух. И поэтому он все равно должен это смирение в себе наверстать, воспитать. А просто так, чтобы Бог избавил, но человек не воспитывал в себе смирение, такого в конечном итоге, как бы в общем, такого не будет. На время Господь может подавать. Это называется авансом. Но все, что дается авансом, оно потом отымается. Это надо отработать. Вот так вот. Это вот как Адаму. В раю, Адаму в раю было дано это авансом, благодать была дана. И он должен был этот дар благодати, который он получил от Бога, авансом, он должен был его что? То есть соделать, чтобы он стал для него как бы законным. А для этого ему нужно было исполнить заповедь Божию. Не вкушать от древа познания добра и зла. То есть пойти путем смиренно-мудрия, отсечь свое самомнение и высокоумие. Вот. Он же, так сказать, не отсек своего самомнения, то есть он не отсек движение его мнения, которое пошло не в согласии с волей Бога. Это и получилось самомнение. Самосногордостный дух, первородный грех. И он в этом так и пошло, оно вот так вот. И в этом он остался, утвердился, не раскаявшись. Отсюда и первородный грех, в котором мы все стали рождаться. А ему, то есть, ну, дано было авансом благодать Божию, он должен был ее, так сказать, как бы, ну, сделать так, чтобы это было, как бы она была законна для него, стала законной. И это через исполнение заповеди Божией. Посредством исполнения этой заповеди Божией он приобучался смирению. То есть он как бы уже должен был таким путем, отсекая это движение мнения его в угоду, чтобы оно не двигалось не в согласии с волей Бога, по самости, он должен был это отсечь. И таким образом приобучиться смирению перед Богом, чтобы оно стало законным для него, как добродетель. И тогда бы благодать Божия осталась с ним. Но, в принципе, то же самое, что мы делаем сейчас с вами. Это должен был сделать Адам тогда в раю. Но он этого не сделал. Каждый из нас делает то же самое. Он должен отсечь это самомнение, проявление. И так сказать, отвергнуть это. И пойти путем смирения перед Богом. Это и есть исполнение той же самой заповеди, чтобы поступить в согласии с волей Бога. И таким образом, как бы, чтобы тот дар благодати Адаму был авансом, а нам он подается от Бога. Через вот это вот делание Бог его дает нам. И он нас, через посредство этого дара мы входим в рай. Ну, то есть начинаем стяжевать уже в зачатке райское состояние, блаженство, уже здесь на земле, через воспитание добродетелей. Ну, то есть, когда человек искореняет в себе страсти, воспитывает правильные душевные чувства, истинные добродетели. Это является зачатком райского блаженства. Потому что этот душевный настрой, эти чувства, они привлекают в душу божественную, спасительную благодать, которая приносит спасение и в конечном итоге вечное блаженство душе дает. Вот так вот.
Батюшка, а как же покаяние тогда перед смертью? Например, если человек покаялся, ну, только перед смертью, он же не отработал тогда за свое, как бы не выработал себе вот это смирение, или как у него тогда получается?
Так, а ему надо довести себя до такого душевного состояния чувства, чтобы положить начало покаяния. Чтобы покаяние было не формальное, просто там каюсь, а чтобы он положил начало покаянию. И тогда он попадает в те места ада, из которых есть возможность выйти. То есть, если у него есть какой-то начаток покаяния, дальше он его должен в себе, так сказать, раскрывать. То есть, там у него получается, он попадает в эти состояния, у него скорбь. Скорбь от неудовлетворяемых страстей, и ему надо с этим смириться. То есть, смиряться с этой скорбью, благодарить Бога, нести как заслуженное за грехи, смиряясь по настрою духа с этой скорбью, прося у Бога помощи в преодолении этого. И тогда душа его таким образом смиряется перед Богом и раскрывается все более и более до благодати. И это называется покаянием. Потому что, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, что истинно кающийся почитает себя достойным скорбей, которые на него находят, и даже еще больших. Вот поэтому те скорби, которые от действия неудовлетворяемых страстей у него возникают, если он смиряется с этим скорбью, то тогда отсюда благодать Божия раскрывается, становится доступной для спасительной благодати. Бог смиренным дает благодать. И мало-помалу раскрываясь вот так вот, душа мало-помалу как бы приходит к полному раскрытию и уже становится способной к тому, чтобы войти в рай. Вот и все. Вот так это. Все то же самое, борьба, которую мы с вами здесь делаем на земле, в душе своей. Мы заранее с вами уже обучаемся навыкам, привычкам в этой борьбе. Можно обучиться заранее смиряться со скорбью от действия неудовлетворяемой страсти. И тогда, если ты чего-то там не дошел до того, чего, как говорится, до кондиции, так как нужно, не раскрыв в полноте еще свой дух, если попадешь в адское состояние, то все равно уже по навыку, то, что ты уже привык скорбь, смиряться скорбью от действия неудовлетворяемой страсти, то ты там, в этом адском состоянии находясь, начнешь смиряться скорбью с этой, от действия неудовлетворяемой страсти. И душа таким образом твоя начнет раскрываться для благодати спасительной. И это и будет твоим покаянием, которое ты в себе дальше еще больше будешь раскрывать. И тогда таким путем идя, душа раскроется для входа в нее благодать и станет способной к тому, чтобы войти в рай, в Царство Небесное. Вот так вот.
Как вы говорите, самоотвержение.
Ну да, в этом проявляется самоотвержение. Отвергнуться самости.
Смотрите, когда вы говорили о познании воли Божией в тот или иной момент времени, там, как это сказать, ну, как к месту и ко времени, да, то тут у меня как раз вот был такой вопрос. Евангелие от Луки, батюшка, глава 11, 34 строка. Когда Господь говорит, светильник тела есть око, и так если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то все тело твое будет темно. Ну и дальше идет, и дальше идет, 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 и идет к фарисеям. Идет к фарисеям и говорит, фарисеи же удивились, увидев, что он не умыл рук перед обедом, но Господь сказал, ему, ныне вы, фарисеи, внешность чаши блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Неразумный, не тот ли же, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Вопрос у меня вот какая строчка. Подавайте лучше милостью из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Батюшка, вот это последняя строка. Это как, что он говорит, Господь Иисус Христос? Подавайте лучше милость из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто.
Ну, то есть там он говорит им о том, что Они заботились о внешней стороне, то есть о внешнем благочестии. А он им указал на внутреннее благочестие. То есть, иными словами, какой-то, что толку от того, что вы соблюдаете внешнее благочестие, если внутри у вас страсти вами владеют, хищение, лукавство. То есть они, занимаясь хищением, и лукавили при этом. Он им указал на эти страсти. А вы должны сотворять, говорит, милосердие. То есть не заниматься хищением, не лукавить, не обманывать. Вот, а сотворять милосердие из того, что у вас есть. То есть то, что вы, собственно, как говорится, трудами имеете, вот от этого подавайте милостыню. А вы, так сказать, забираете, там, поедаете дома вдов, там прочее все. Короче, обираете людей. И при этом, получается, там, как бы стараетесь внешне благочестивыми выглядеть. Вот, лукавите при всем при этом, извращаете смысл Писания. Вот. И еще, может, это с этого, может, еще и дает там какую-то десятину, там, может, давать там еще что-то на храм. То есть, естественно, все это пустое. То есть для этого, как бы он и сказал, что вначале бесполезно, что вы это все внешне делаете, вы уберите из себя вот эти страсти, хищение, лукавство. Вот уберите лукавство, станьте простыми по духу. Перестаньте заниматься хищением. То есть, иными словами, обманывать людей, несправедливо поступать. Перестаньте подступать с людьми несправедливо. Вот, побойтесь Бога. Поймите чувство, так сказать, страха Божия. Вот эта внутренность, он и сказал, внутренность ваша исполнена вот этими страстями. Хищение, лукавство там. То есть страсть сребролюбия. Несправедливо людей обирают, забирают и так далее. Вот это лукаво, хитро при этом все еще обставляют, чтобы оно выглядело при этом благовидно. То есть, если у вас внутри вот это вот, то что толку от того, что вы соблюдаете внешнее благочестие, которое было принято на тот момент времени? То у вас внешнее это соблюдение благочестия, оно вас не спасет. Все это бестолку. То есть, проще говоря, если вы не боретесь с вашими страстями внутри вас, то внешнее благочестие вас не спасет. Поэтому... То есть проявите чувство милосердия, сострадательной любви из того, что у вас есть, помогайте людям. То есть, иными словами, перестаньте поступать несправедливо с людьми. Не оправдывайте свои страсти, потому что ум лукавый, он начинает оправдывать свои страсти. Вот оно лукавство. То есть страсти творит и при этом оправдывает. Перестаньте это делать. То есть перестаньте оправдывать эти страсти, раскайтесь в них, оставляйте их, боритесь с ними. И дальше проявляйте чувство милосердия, страдательной любви. И из этого содействуйте вашим ближним. Помогайте там, где нужно. И из того, что у вас есть. Имеется в виду из того, что вам нажито справедливо. То есть без обмана. По-честному. Ну, то есть честно, что человек нажил, честным путем. Ибо всякое несправедливо нажитое, оно вопиет к Богу на небо об отмщении. То есть это как, ну, человека другого обирает своего рода. Это смертный грех.
Ну да, а Захей тогда набрал, потом говорит, отдам, там, вчетверо да. Выплачу и так далее.
Он же сказал, кого чем обидел, то есть у кого несправедливо поступил и... Ну, забрал у кого-то несправедливо. Вчетверо этому человеку, то есть, сколько забрал, вчетверо добавлю, возвращу. Всех, кого знал, так сказать. И полымение еще того, что я соблюдал, заработал, раздам еще нищим.
Вот какой-то момент, где Господь говорит, там несправедливо заработанное, вы нам объясняли, мол, приобретайте себе друзей. Это тоже он как бы говорил как-то. Вот, если вы помните, о чем я говорю, какой-то момент в Евангелии.
Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Ну, это и относится к тому, что первое, то есть вот то, что Закхей как поступил, у него богатство было неправедно нажитое. Но если ты пришел в сознание того, что это грех, раскайся в этом и раздай это людям нуждающимся, им помоги. Вот. Но сам больше такого не твори. Это первый момент. И второй момент, что любое богатство, какое мы имеем, оно неправедно, потому что оно не наше. Это Бог нам дал его на время нашей жизни земной. И мы должны правильно им пользоваться. Если мы им пользуемся правильно, в согласии с волей Бога, Вот. И стараемся использовать это, чтобы отсюда была добродетель, раз, там, не, допустим, там, милосердие, там, сострадательной любви, там, рассудительности, то есть отсюда исходящей. То есть помогаем где-то кому-то. Вот, и поступаем правильно со всем тем, чем имеем, то есть на физическом уровне, то есть в материальном плане отношения, то, что мы имеем, и в душевном плане то, что мы имеем. Если мы проявляем какие-то чувства правильно, верно, в соответствии с волей Бога, вот, это наше душевное богатство. Если мы пользуемся им в согласии с волей Бога, не в противность нашей совести, то воспитываем правильное душевное чувство и отсюда приобретаем себе друзей, то есть и ближних располагаем лучше к душе своей. Вот. И плюс еще ангелы становятся нашими друзьями по духу, по чувствам правильным, душевным. Вот так вот.
Написано, что есть закон Божий, то есть там вот есть не убий, то есть заповеди Божьи, не убий, там, не прелюбодействуй, там, не сотворить кумира. И вот, ну это же повеление Божие, так или нет? И в другом месте вот Господь, значит, чти субботу, то есть ничего не делая в этот день. И вот Иисус говорит, обвиняли за что? За то, что он имел субботу, нарушал субботы. А в другом месте, я не помню, где там, когда, вот, когда Моисей дал закон, и Израиль, когда шел через эту пустыню, там кто-то собирал хворост, не помню, вот в день субботний, его побили камнями. Вот как вот здесь, собственно говоря, написано, не убей, допустим, не соблюдай субботу, и в то же время, допустим, нарушать субботу. Вот как вот здесь толковать? Ну, это же повеление Божие все. Это получается, человек нарушает заповеди все, а здесь вот, вот так получается. Спасибо большое.
Ну, не убей, это имеется в виду, что не убей просто по страсти. То есть, когда убийства, которые совершаются по страсти, это и запрещено Богом. Но если убийство, которое совершается в согласии с волей Бога, то тогда это не грех. Потому что грех или не грех определяет не само по себе действие, а воля Божия. Воля Божия является критерием добра и зла, критерием греха или не греха. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, что не действие само по себе, так сказать, как бы не природа вещей определяет, что есть добро или зло, а воля Божия. Вот, поэтому пророк там шел и сказал одному повстречавшемуся ему там, что ударь меня, то есть избей меня. Ну, все знали в той местности, что он пророк. Если он чего-то говорит, просит, то это как бы выражает волю Божию, надо сделать так, как он говорит. Вот. Он говорит, ударь меня, то есть побей меня, избей меня. А тот убоялся, не стал этого делать. Он пошел дальше. Другому говорит, побей меня. И тот послушался пророка, понимая, что это пророк говорит. И он взял его, побил. И тоже пошел дальше. И тот, который не побил пророка, то вышел лев и растерзал его. А тот, который побил пророка, он остался живым. Бог благословил как бы его. То есть это и говорит, и свидетельствует о том, что не природа вещей, как бы самодействие определяет, что есть добро или зло, а воля Божия. Бог определяет, что есть добро или зло. Он критерий добра, он критерий, так сказать, истинной нравственности, потому что от Бога изошло. Он есть источник всякого истинного добра. Он есть источник истинной нравственности. Он вложил это в людей и в человеков. Люди должны просто в каждый момент времени действовать в согласии с совестью, постигая волю Божию, постигать волю Божию в каждый момент времени и действовать в согласии с совестью. Если Бог, воля Божия такова, что действительно реально, так сказать, нужно так поступить, допустим, человек на войне убивает. По той причине, что приходит враг, который хочет насадить, допустим, какое-то нечестие, зло несет. И он защищает своих ближних, и ему приходится убивать. Но он убивает это не потому, не по страсти. То есть в основании не стоит страсть. Враг, который идет, пытается насадить нечестие, зло. Вот враг убивает по страсти. Он нарушает заповедь Божию. Тот, который защищается от врага, от этого, то он в общем своем понимании не нарушает заповедь Божию. Другое дело, если он к этому может прикладывать лично там злобу, ненависть, там, то есть неправильные какие-то душевные чувства. Вот в этом он и согрешает. Но в общем он не согрешает, потому что он не идет против воли Божией, ибо сказано: блажен тот, кто душу полагает свою за друзей, за ближних своих. И тот же Бог, который повелел Моисею, дал заповедь «не убей», то потом тут же Моисею он сказал, что пройдись по стану там и убей всех тех, которые там, ну, народ склонили, выдало поклонство, когда пока Моисей там сходил на гору, и он сошел с горы, когда Моисей, а те уже поклонялись этому истукану. И Бог ему повелел, так сказать, убить всех тех, которые как бы являлись такими, что ли, ну, зачинщиками всего этого, начальниками, зачинщиками всего этого. И Моисей так и поступил, исполнил волю Бога. Вот. Поэтому здесь и выходит так, что это не есть зло, потому что рано или поздно Бог все равно смерть всем посылает, и все уходят с этой жизни. И это не значит, что Бог, который посылает смерть людям, он творит зло. Нет, Бог определяет, кому сколько жить здесь на земле. Он не является источником зла. Если бы смерть была зло, тогда другой вопрос. Но смерть не есть зло. Смерть, она обрывает жизнь человеческую здесь на земле. Оно жизнь на этом не останавливается, а продолжается там за гробом. Злом является то, когда люди убивают в противность воле Бога, не в согласии с волей Бога, по своим страстям. Вот это и зло. Но убийство, которое совершается по воле Бога, это не зло. А по воле Бога это когда? Ну, к примеру, пришли бандиты, напали на твою семью. Сейчас будут убивать твоих детей, насиловать тут и прочее все. И ты стал их защищать. Вот. И по-другому никак нельзя защитить, кроме как только остановить их. Невозможно никак, кроме как только убить. И ты, или они будут убивать и насиловать тут, вот, или ты их остановишь через вот такое убийство. То ты, делая это, останавливая их таким путем, совершая убийство, ты не совершишь грех в общем. То, какие чувства ты приложил, это уже другой вопрос. Это уже нужно только покаяться в неправильных каких-то душевных чувствах. Но само по себе действие, которое ты совершил, оно не является греховным. Вот почему? Потому что зло может быть останавливаемо силою. А непротивление злу силой – это толстовское учение, ересь. Оно неправильное, неверное. То есть зло может быть останавливаемо силою. То есть тогда, когда это в согласии с волей Бога в данный конкретный момент времени, вплоть до применения, допустим, той же смертной казни, вот, тоже зло останавливается силой. Когда, допустим, какого-то педофила приговорили там, к смертной казни, в назидание другим, показали это, в общем, для всех там, по телевидению и прочее, все, чтобы другие не делали так, им неповадно было. Это не зло, а добро получается. Вот, или же тот же, так сказать, милиционер, полиция, там, если они нормально, по совести поступают и просто народ защищает от бандитов и останавливают их, то они не творят зло. То есть они останавливают силою зло, они творят добро. Если в процессе этой остановки силою зла там появляются какие-то бандиты, которые в них стреляют, а они, пытаясь защитить граждан, отстреливаются там и кого-то убивают, он не творит зло. Он исполняет заповедь Божию, остальное остается только, чтобы он в правильном настрое духа это делал. Иначе получается, так сказать, те, которые должны защищать общественный порядок от грабителей, насильников, убийц, вот, от бандитов, если они защищают, тогда они творят зло. А если они начинают защищать бандитов, они тем более в этом зле соучастниками зла становятся и творят таким образом грех. Если у власти становятся, в государстве власти становятся бандиты, грабители, убийцы, которые уничтожают народ, творят геноцид всего народа, и полиция, милиция, там, вот эти органы, так сказать, как бы защиты там, народа, на самом деле начинают служить вот таким бандитам, грабителям, убийцам народа, которые во власти, вот людям, которые имеют власть, силу, деньги. И они от них зависят, как бы получают от них деньги вот и прочее все. Если они начинают защищать нечестие и зло, эти грабители, убийц, то они творят грех на самом деле против народа. То есть они идут против воли Бога. И за это будут наказаны Богом в конечном итоге. На самом деле органы безопасности должны защищать в первую очередь нравственность, само по себе нравственность души человеческой, в общем, если взять, нравственность христианскую, совесть должны защищать. Отсюда и всех людей защищать, исходя из этого. Вот тогда они служат в согласии с волей Бога. Творят волю Божию. Тогда они исполняют то, что, о чем говорит апостол Павел, что начальник носит меч на добро. То есть, если начальник носит меч на добро, то это начальник, который от Бога. Если начальник начинает меч носить на зло, то есть творит этим мечом зло, то это уже начальник не от Бога. Вот так вот. То есть он уже от дьявола получается. Власть, которая от дьявола. То есть, когда он через этот как бы меч начинает насаждать зло. Поэтому и выходит так, что не всякое убийство есть зло. То убийство, которое только лишь идет против воли Бога, против заповеди Божией, против совести, идет по страстям. Вот это убийство и зло. Убийство, которое в согласии с волей Бога в данный конкретный момент времени, которое не против совести, которое защищает, наоборот, так сказать, как бы людей там, то есть, которое не по страсти творится, не, то есть, по своей сути исходит не из страстного состояния духа человеческого. Соответственно, оно совершается, то есть, по воле Бога, и цель его какая? Остановить зло, когда другим путем остановить его невозможно. Иначе оно, от него будет еще больше зла на других людей распространяться. Вот так вот. Когда в Ветхом Завете Господь там наказал, сказал, чтобы наказали там нарушившего субботу, то это делалось не потому, что он просто там субботу нарушил, а для того, чтобы закон был только дан, и чтобы люди не стали пренебрегать именно нравственной стороной закона. Поэтому нарушителей Господь приказал наказать. И в самом начале закона это и было под страхом нарушения вообще как такового закона, потому что за ним стояла нравственная сторона. А иудеи, еврейский народ на тот момент времени, они вышли от язычников, от египтян, и были заражены языческими нравами, и были грубые, неотесанные, так сказать, грубые, и как бы ожесточившиеся порой в сердцах своих, вот так вот. И для того, чтобы таких людей остановить, то есть просто разъяснить им, просто сказать, что не делайте, мол, так, бесполезно было. То есть их нужно было остановить только вот каким-то таким, что ли, кого-то наказать там для всех, чтобы было явно очевидно, вплоть до смерти. Вот так можно было остановить. По-другому никак не остановишь. Вот и так тех, которых бесполезно было исправлять, их наказывал здесь смертью Господь, или повелел Моисею наказать смертью. Что он и сделал. Тогда другие убоялись и не стали творить этого. И таким образом зло не распространилось в народе. То есть, чтобы остановить распространение зла в народе, и делалось такое вот наказание, вплоть до смертной казни, это как смертная казнь. То есть, предать смертной казни в наказание за то, за зло, которое они творили, так как они очерствели в своих сердцах, в назидание другим, чтобы другие так не делали, не творили. И таким образом зло было остановлено в народе. То есть, это на самом деле Моисей просто исполнил, сделал как бы смертную казнь. Вот и все. Так и в государстве эта смертная казнь существует и есть. И если каких-то преступников невозможно остановить иначе как-то по-другому, то, соответственно, это одно из средств, которое может, ну, как бы останавливать их, если по-другому невозможно.
А вот, прошу прощения, я, конечно, сейчас не, ответа не слышал, прошу прощения. А вот по поводу того, что когда вот, значит, ну, нарушение свободы, по поводу закона, то есть когда, ну вот, тот человек пошел себе от хворост, там взяли его, убили, в общем-то, это исполнение, то есть для того, чтобы...
Но это как то, что закон, который был только недавно дан, чтобы его не нарушали. Это своего рода в государстве смертная казнь. Вот. То есть был дан закон. И чтобы в нем была нравственная сторона в законе. И грубый, неотесанный народ, жестокосердный в сердцах своих, вот, нужно было приучить к тому, чтобы они закон боялись нарушать закон, нравственную сторону закона. И поэтому в самом начале, если просто будет нарушение закона с самого начала, то тогда и дальше все будут его попирать, и станет еще хуже во всем народе. И чтобы этого хуже еще не получилось, вот с самого начала Моисей пресек вот это вот наказанием таким. Потому что вам было сказано не делать это, вы сделали, вот получил. То есть это своего рода как наказание, которое весь народ, чтобы убоялся, и боял, как бы поимел страх и боялся нарушить закон. То есть нарушить нравственную сторону закона, соблюдать его. То есть грубый, неотесанный, жесткий народ, ожесточившийся в сердцах своих. Его невозможно было просто рассказать ему, чтобы он соблюдал нравственность, и он бы это делал. Это бесполезно все. И вот их постепенно и начинали приучать к тому, к соблюдению нравственности, то есть нравственной стороны закона, через вот это все внешнее. Чтобы таким образом как бы размягчить их сердца, которые заразились вот этим египетским нечестием всем и ожесточились в своих сердцах. В назидание другим, чтобы другие не нарушали закона. Вот для этого это было сделано. Так повелел Бог. Но впоследствии, когда уже это сказать, это уже стало бесполезно, то есть это в самом начале было употреблено, а потом оно стало уже не нужно. Вот так вот.
Мальчик, прошу прощения, значит, я так понял, что закон был дан не для того, чтобы вот этот закон, то есть понимать его в смысле как буквально, то есть, ну, надо бы смотреть, допустим, что именно конкретно за этим стояло, то есть, само понимание, трактование, то есть правильно,
я так понимаю. Бук по букве никак нельзя было смотреть закон. К этому Господь и призывал. Спасибо. Точно так же, как применение к месту, ко времени. Точно так же постижение воли Божией. А не, всякий, кто не постигал волю Божию и пытался применить закон ни к месту, ни ко времени, он таким образом делал то же самое. Нарушал волю Бога, поступал по самомнению, по бесовской воле. А это было как благовидное, а ссылка на закон была как благовидный бесовский предлог, применяемый ни к месту, ни ко времени. То же самое.
Я, вы знаете, что-то сейчас мысль пришла, когда вот Давид находился в пещере, когда Саул, в общем-то, был, получался в его руках, Господь дал в его руки Саула, но ведь он мог тогда ведь, ну как, совершить, как, правосудие своего рода все это. И тем не менее он не пошел, то есть таким способом, что проявил смирение, то есть показал, что это, или он понял, что это не Господь дал ему, то что это не что слава, допустим, там, или вот здесь, как вот здесь можно вот этот эпизод, допустим, там, или...
Ситуация, такова воля Бога. Разные обстоятельства у Моисея и разные обстоятельства у Давида. Такова воля Бога была, чтобы Давид поступал именно таким образом в его обстоятельствах. У Моисея были совсем другие обстоятельства жизненные. И он поступал, и тот, и другой поступали в согласии с волей Бога. Поэтому это и говорит, что в зависимости от обстоятельств, обстоятельства, они определяют то, как нужно поступать в данный момент времени. В согласии с волей Бога. А если не учитывать обстоятельства, то тогда и получается применение примеров из Священного Писания там, или изречений ни к месту, ни ко времени. Вот так это надо понимать.
Но ведь он мог бы, допустим, тоже Саул, допустим, ну как, раз и все проблемы решены, фактически в руках все это сбери, все это правосудие. Тем не менее,
но воля Божия была такова, чтобы он, так сказать, пошел путем смирения, ибо он в дальнейшем и явился как бы образцом смирения, Давид, в этих, для многих других. Поэтому это так и было дано, чтобы Давид так поступал. Но и Моисей тоже явился образцом смирения перед Богом, потому что... В каких-то жизненных обстоятельствах нужно было научиться прощать, чтобы людям явить, когда люди, так сказать, жестоко в чем-то поступают. А в каких-то жизненных обстоятельствах нужно наказать кого-то, чтобы другим неповадно было. Ведь тот же Давид, к примеру, который прощал Саула, а потом на войне он убивал противника. Почему? Потому что другие обстоятельства жизненные были. И поэтому там он мог наказать Саула, но не сделал это и проявлял смирение. А когда на войне оказался с Голиафом, Голиафа же он не простил, а проявил, так сказать, то, что взял и убил его Голиафа. Все зависит от воли Божьей. Разные обстоятельства по-разному поступают.
Батюшка, я прошу прощения, я не слышал, может быть, ответы вы отвечали. Там то, что Господь говорил, что не противиться злому, то есть не противиться злому. То есть, когда он говорит, что когда по щеке ударяют, то есть Господь и говорит, что не противиться злому. Как вот здесь, вроде бы.
Но это есть, имеется в виду, что можно... это имеется в виду личное оскорбление, унижение, вот какое-то, которое не касается нравственной стороны. Ну, к примеру, не протився злому. Вот тебя хотят изнасиловать, к примеру. Надо не противиться злому. Разве так это понимать? Конечно, нет. Вот этому надо сопротивляться. Поэтому здесь речь не об этом идет. Здесь речь идет о чем? О том, что не надо не противиться каким-то личным оскорблениям, обидам, унижениям, которые в обыденной повседневной жизни у нас случаются. Но если тебя пытаются в какой-то грех склонить, в нечестии каком-то заставить соучаствовать и прочее все, то этому надо, наоборот, противиться. То есть тебя привлекают к тому, чтобы ты стал наркотики продавать. И ссылаются тебе на заповедь Божию, говоря, что не противься злому. Боже сказал, не противься злому. Вот давай, делай. И все, смирись и делай. Иди путем смирения. Это уже лукавство, хитрость. Применение ни к месту, ни ко времени изречений Священного Писания. То есть это непонимание духа этого изречения. То есть когда говорилось «не противься злому», то имелось в виду именно какие-то личные оскорбления, обиды, унижения, которые у нас случаются в жизни, в быту. Но это не относится к тому, когда человека пытается привлечь какое-то нечестие, сделать его соучастником какого-то нечестия, зла. Вот здесь, наоборот, надо противиться и не соглашаться с этим, и не идти на это. Вот так вот.
Вот то же самое было сейчас Максим Исповедник, когда, в общем-то, отказался идти по путем, в общем-то, ну, лжемучения, да, или направления, все, получается, он
ну, да.
не
да.
пошел по
этому. Так же Иоанн Креститель, то же самое. Также и Христос, в принципе, отказался идти путем фарисеев. Он же стал сопротивляться. Христос, сказавший «не противься злому», сам воспротивился тому, к чему пытались склонить его фарисеи, первосвященники, книжники вот, иудейские. К чему они пытались его склонить, заставить, чтобы он им подчинился, а он им так и не подчинился. Вот, и тот, который призывал к смирению, сам Господь наш Иисус Христос, не подчинился книжникам, фарисеям, законникам, первосвященникам иудейским, не подчинился в конечном итоге. За это его и распяли. И поэтому сказать, что он был несмиренный, противился злому, получается. А сам говорил при этом, не протився злому, смирение старайтесь приобретать. Это и учит нас тому, что в общем, если взять, рассмотреть, так сказать, Евангелие то же самое, то мы увидим то, что как с одной стороны Христос говорил, не противься злому, будьте смиренными. С другой стороны, он же тут же сопротивлялся злу и не шел путем ложного смирения. То есть это научает нас с вами тому, что на как надо правильно понимать, что, к какому смирению призывал Господь, как он, о чем он говорил, когда говорил «не противься злому». То есть отсюда нам станет с вами понятно, что есть смирение истинное, есть смирение ложное, человекоугодническое. Вот, то же самое, как если есть то, когда ты должен не противиться злому, и это будет воспитывать в тебе истинное смирение, а есть то, когда ты должен сопротивляться этому злому и не идти на поводу у него. И отсюда это тоже будет путь смирения. То есть, когда попирают в тебе твои страсти, обиды, то есть какие-то там обычно в личной бытовой жизни, там лично тебя оскорбили, обидели, унизили, вменили ни во что там и так далее, вот тут не протився злому. А когда тебя привлекают в какое-то нечестие, пытаются сделать соучастником какого-то зла, нечестия и прочее все, вот тут надо сопротивляться этому, не идти на поводу этого. Ибо идти на поводу этого и не противиться этому, это уже будет ложное смирение. Человекоугодие будет. Это уже вот и кто будет это прикрывать словами о смирении там, и о том, что, мол, не протився злому, тот лукаво. Это называется благовидные бесовские предлоги, которые берут изречения Священного Писания и применяют их совершенно не к тому случаю, не к тем жизненным обстоятельствам. То есть ни к месту, ни ко времени. Это надо, так сказать, такие лукавые, так сказать, предлоги благовидные отсекать, обличать, что это, так сказать, на самом деле они лукавят, хитрят и пытаются волю бесовскую выдать за волю Божию. Вот так вот. Поэтому в Священном Писании мы и находим две такие стороны. С одной стороны нужно смирение, а с другой стороны надо не смиряться со злом, не идти на поводу у него. С одной стороны сказано, так сказать, не протився там злому, там, к примеру. То есть нужно тебя оскорбили, унизили, вменили ни во что, ты смирись. А с другой стороны мы видим, что сам Христос не шел на поводу у зла, а наоборот противился ему, не соучаствовал в этом зле, отказывался идти таким путем, к которому его склоняли первосвященники иудейские, книжники, законники, фарисеи. Они склоняли его к нечестию, то есть к тому, как они сами это понимают, чтобы и он тоже делал так, как они делают. А он это отвергал и обличал их. То есть он, проще говоря, своим обличением, своим, так сказать, вот этим всем несоглашательством с ними, он им противился, получается. Вот же что. И сама жизнь Христа нас учит тому, как надо правильно понимать слова Христа о смирении, когда он говорил, о том, чтобы не противиться злому, как надо это правильно понимать. Ибо если тот, который сказал, говорил, призывал нас к смирению, говорил о том, чтобы не противиться злому, вот, ударили по щеке, подставь другую, говорил, а сам при этом он что? Вот, мы видим по его жизни, он не шел на поводу, не смирялся с нечестием, не соучаствовал, не шел на поводу этого нечестия. Он противился тому злу, которое пытались ему навязать. И когда хотели заставить его идти путем этого зла, он сопротивлялся этому и не шел на поводу этого. Обличал это все. И за это пострадал. То есть Христос пострадал за то, что он противился злому на самом деле. Это и есть, что он пошел, ибо смирение истинное перед Богом. Оно и предполагает, что человек там, где несущественны какие-то вопросы, его лично обидели, оскорбили и прочее, все, он смиряется. А где его влекут в нечестие какое-то соучаствовать, вот, какое-то там, что, чтобы он не сопротивлялся этому нечестию, стал его соучастником и так далее, то истинное смирение на это не пойдет, не согласится, не будет этого делать. А ложное смирение будет идти на поводу этого всего и прикрывать еще там цитатами, изречениями Священного Писания, приводя их ни к месту, ни ко времени, совсем не к тем жизненным обстоятельствам, по отношению к которым они были сказаны. Отсюда можно и видеть, где истинное смирение, а где ложное. Вот так вот.
Так вот, получается, всякая власть от Бога, это тоже, получается, называет тому, что власть от Бога, значит, должен смиряться. То есть, ну вот хорошо, вот как где-то власть, допустим, вот советская власть была, люди приходили жить в этом, хочу, не хочу, как бы там ни было, то есть она есть, существует, в чем-то приходилось смиряться, а в чем-то, допустим, то есть надо вот различать, что принимать, а что не принимать, то есть от власти.
Конечно,
есть, принимать,
да.
Властно.
Есть какие-то личные такое, я могу понести и должен, так сказать, с этим надо смиряться. А если меня делают соучастником какого-то зла, вот, я с этим не должен смиряться, должен этому сопротивляться, ибо это есть смирение перед Богом. Они меня влекут к тому, как дьявол влек Адама, чтобы нарушить заповедь Божию, не смиряться перед Богом. Они меня влекут к тому, чтобы я отверг смирение перед Богом и смирился перед дьяволом и стал, как говорит, пошел у него на поводу. Вот к чему они меня влекут. Я должен этому воспротивиться и не идти у этого на поводу. И тогда я сотворю смирение перед Богом, исполню волю Бога. И таким образом, как бы, вот оно и будет являться моим смирением истинным, настоящим, перед Богом.